Глава 18. Галактика, в которой ехал Килгор Траут, уже вышла на автостраду и приближалась к Мидленд-Сити. Машина еле ползла. Она попала в затор, образовавшийся в час пик из-за машин компаний «Берритрон» и «Вестерн Электрик» и «Прери Мьючуэл». Траут поднял глаза от книги и увидел плакат, на котором было написано следующее: «Вернись, ты сейчас проехал пещеру Святого Чуда». Так пещера Святого Чуда ушла в безвозвратное прошлое. Когда Траут станет совсем глубоким стариком, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций доктор Тор Лемберг спросит его, боится ли он будущего. И Траут ответит так: «Нет, господин секретарь, это от прошлого у меня поджилки трясутся». Дуэйн Гувер находился всего лишь в 4 милях от Траута. Он сидел в одиночестве на диванчике, обитом полосатой кожей под зебру, в коктейль-баре гостиницы «Отдых туриста». В баре было темно и тихо. Толстые портьеры малинового бархата не пропускали свет фар и грохот машин с автострады в час пик. На столиках горели свечи внутри стеклянных фонарей, как бы защищавших их от ветра, хотя никакого ветра в баре не было. И еще на столиках стояли вазочки с жареными орешками и таблички с надписью, чтобы официанты могли отказаться от обслуживания посетителей, которые чем-то нарушали настроение в баре. Вот что гласили таблички: «Стол заказан». Кролик Гувер властвовал над роялем. Он не поднял головы, когда вошел его отец, да и отец не взглянул в его сторону. Вот уже много лет они не здоровались. Кролик продолжал играть. Он играл блюзы белого человека. Медленная мелодия, как музыкальная шкатулка, старая-престарая шкатулка. Они звенели, затихали и неохотно, сонно звякали еще и еще раз. Мать кролика собирала много всяких штук, и среди них были и музыкальные шкатулки. Слушайте. Франсина Певко сидела в конторе Дуэйна в соседнем доме. Она нагоняла всю пропущенную за этот день работу. Скоро Дуэйн здорово изобьет Франсину. И единственным человеком поблизости от нее, пока она печатала и подшивала бумаги, был Вейн Гублер, черный арестант, выпущенный из тюрьмы. Он все еще околачивался среди подержанных машин. Дуэйн и его попытается избить, но Вейн гениально умел уворачиваться от ударов. В данное время Франсина была чистейшим механизмом. Машиной из мяса, пишущей машиной, машиной для подшивки бумаг. Вейну Гублеру, с другой стороны, ничего механически делать не приходилось, а он мечтал стать полезной машиной, но все подержанные автомобили были крепко-накрепко заперты на ночь. Иногда алюминиевый вентилятор на проволоке над его головой лениво поворачивался от дуновения ветра, и Вейн Гублер отзывался, как умел. «Давай», — говорил он, — «крути, крути». Он и с движением на автостраде установил какие-то отношения, замечая все перемены, все оттенки настроения. «Вот люди домой поехали», — проговорил он в час пик. «А теперь все уже дома», — сказал он попозже, когда движение затихло. Солнце стало заходить. «Солнце заходит», — сказал Вейн Гублер. Он не знал, куда ему теперь деваться. Он подумал довольно равнодушно, что может замерзнуть насмерть этой ночью. Он никогда не видел замерзших людей, и ему такая смерть никогда не грозила, потому что он так редко бывал на воле. А знал он, что люди замерзают насмерть, потому что шелестящий голос маленького приемника в его камере иногда рассказывал о людях, замерзавших насмерть. Вейн скучал без этого шелестящего голоса. Он скучал без грохота стальных дверей. Он скучал без хлеба и супа, без полных кружек кофе с молоком. Он скучал и без всяких извращений, без всего того, что с ним вытворяли его сокамерники и что он вытворял с ними и даже с коровами на тюремном скотном дворе. Для него это все и было нормальной жизнью на нашей планете. Вот какой памятник подошел бы Вейну Гублеру. Черный арестант. Он привыкал ко всему, к чему приходилось привыкать. Молочное хозяйство тюрьмы поставляло молоко, масло, сливки, сыр и мороженое не только для тюрьмы и городских больниц. Молочные продукты продавались повсюду. Но на фирменной марке тюрьма не упоминалась. Вот какая была марка. «Королева прерий». Вейн почти не умел читать. Например, слова «Гавайи» и «Гавайский» стояли рядом с более знакомыми словами и знаками на многих витринах и даже ветровых стеклах некоторых автомобилей. Вейн старался разобрать таинственные слова по буквам, но ничего не выходило. «У-ва-и», — читал он, «ву-ухи-ухи» и так далее. Вейн Гублер вдруг улыбнулся. Не потому, что он чему-то обрадовался, а просто ни с того ни с сего вдруг оскалил зубы. Зубы у него были превосходные. Исправительная колония для взрослых в Шепердстауне гордилась своими зубоврачебными достижениями. Колония была настолько знаменита своим зубоврачеванием, что об этом писали в медицинских сборниках и даже в Reader's Digest, самом популярном журнальчике на этой умирающей планете. В основу этой зубоврачебной программы легла та мысль, что по выходе из тюрьмы многие бывшие заключенные не могли или не умели получить хорошую работу от того, что у них была непривлекательная внешность, а внешность становится привлекательной прежде всего благодаря красивым зубам. Зубоврачебные достижения колонии были настолько широко известны, что полиция даже в Соединенных Штатах, поймав какого-нибудь несчастного с великолепными и дорогими коронками, мостами и пломбами, почти сразу спрашивала: «Ладно, старик, сколько лет просидел в Шепердстауне?» Вейн Гублер слышал, как официантка выкрикивала заказы бармену в коктейль-баре: «Гилби с хинной водой, с лимонной корочкой». Он понятия не имел, что это значит. Не то Манхэттен, не то бренди Александр, не то лимонад с джином. «Один Джонни Уокер с Роб Роем», — кричала она, «и южную усладу со льдом, и кровавую Мэри с Волсшмитовой». Для Вейна понятие «спиртное» было связано либо со всякими жидкостями для чистки, он их пробовал пить, либо с сапожными кремами, он их пробовал есть. Он не любил спиртного. «Black and White с водой», — услышал он голос официантки. Надо бы Вейну навострить уши. Как раз этот напиток предназначался никому попало. Он предназначался человеку, который создал все теперешние горести Вейна, тому, кто мог его убить или сделать миллионером, или вновь отправить в тюрьму. Словом, мог проделать с Вейном любую чертовщину. Этот напиток подали мне. Я приехал на фестиваль искусств инкогнито. Я решил посмотреть на конфронтацию двух человеческих существ, созданных мной, Двейна Гувера и Килгора Траута. Я не хотел, чтобы меня узнали. Официантка зажгла фонарик на моем столе. Я потушил свечу, прижав фитиль пальцем. В филиале гостиницы «Отдых туриста» в Аштабуле, штат Огайо, где я переночевал, я купил темные очки. Сейчас я их надел, хотя было темно. Стекла были посеребрены, так что в них отражались, как в зеркале, все, кто на меня смотрел. Если кто-то хотел заглянуть мне в глаза, он или она видели лишь собственное отражение. Там, где у других людей в коктейль-баре были глаза, у меня были две дырки в другой мир, в зазеркалье. У меня были лужицы. На моем столе рядом с сигаретами пэл-мэл лежала коробка спичек. Вот послание, написанное на этой коробке. Я прочел его через полтора часа, когда Двейн уже бил Франсину Певко смертным боем. Как заработать $100 в неделю, в свободное время знакомя друзей с обувью фирмы Мейсон, удобной, модной, недорогой. Всем нравится обувь Мейсон особым кроем, создающим комфорт. Посылаем бесплатно набор для демонстрации. Можно много выручить, не выходя из дому. Вы узнаете, как даром получить для себя прекрасную обувь, премию за выгодные заказы. И так далее. «Ты пишешь очень плохую книгу», — сказал я самому себе, прячась за своими зеркальными лужицами, очками. «Знаю», — сказал я. «Боишься, что покончишь с собой, как твоя мать», — сказал я. «Знаю», — сказал я. В этом коктейль-баре, глядя сквозь темные очки на мной уже выдуманный мир, я жевал и перекатывал во рту слово «шизофрения». Много лет звук и вид этого слова завораживали меня. Мне оно виделось и звучало для меня так, будто человек отфыркивается в завихрении мыльных хлопьев. Я не знал и до сих пор не знаю наверняка, сидит во мне эта болезнь или нет. Одно я знал и знаю. Я создаю для себя невыносимые условия жизни от того, что не умею сосредоточить внимание на мелочах, которые важны в данную минуту, и отказываюсь верить в то, во что верят мои соседи. Теперь мне лучше. Честное благородное слово, мне куда лучше. Мне было действительно очень не по себе, когда я сидел в этом придуманном мной коктейль-баре и глядел сквозь очки на белую официантку моего изобретения. Я дал ей имя Бонни Макмагон. Я велел ей подать Двейну Гуверу его обычное питье — мартини Палата Лордов с лимонной корочкой. Бонни была старой знакомой Двейна. Ее муж служил надзирателем в исправительной колонии для взрослых в отделении сексуальных преступлений. Бонни приходилось работать официанткой, потому что ее муж вложил все свои деньги в автомоечную станцию в Шепердстауне и разорился. Двейн советовал им не заниматься этим делом. А познакомился Двейн с Бонни и ее мужем Ральфом так. За 16 лет они купили через него 9 понтиаков. «У нас вся семья понтиаковцы», — шутили они. И сейчас Бонни пошутила, подавая Двейну мартини. Каждый раз, подавая кому-нибудь мартини, она повторяла ту же шутку. «Завтрак для чемпионов», — говорила она. Название «Завтрак для чемпионов» запатентовано акционерной компанией General Mills и стоит на коробке пшеничных хлопьев для завтрака. Заглавие данной книги, совпадающее с этим названием, а также и повторное упоминание его по ходу действия, никак не связано с акционерной компанией General Mills, не служит ей рекламой, но и не бросает тень на ее отличный продукт. Двейн очень надеялся, что кто-нибудь из почетных гостей фестиваля искусств, все они остановились в этой гостинице, зайдет и в коктейль-бар. Ему хотелось, если возможно, поговорить с ними, разузнать, известно ли им что-нибудь о жизни, чего он до сих пор еще не слыхал. Вот на что он надеялся — узнать какую-то новую правду, которая помогла бы ему смеяться над своими неприятностями, жить спокойно, а главное — не попасть в северный корпус Мидлендской городской больницы, где содержались душевнобольные. Ожидая появления какого-нибудь деятеля искусств, он черпал утешение в единственном художественном произведении, хранившемся в его памяти. Это было стихотворение, которое его заставили выучить наизусть в старшем классе средней школы на Сахарной речке. В то время это была привилегированная школа для белых. Теперь она стала простой негритянской школой. Стихи были такие. «Рука начертит знаки и уйдет, ее никто назад не повернет, ни мудрый ум, ни слезы, ни моленья, ничто строку не смоет, не сотрет». Вот это стих. Двейн настолько был готов к восприятию новых истин о смысле жизни, что легко впадал в транс. Вот и сейчас, глядя в стакан с мартини, он был загипнотизирован мириадами мигающих глазок, плясавших на поверхности его напитка. А эти глазки были просто капельками лимонного сока. Двейн не заметил, как два почтенных гостя фестиваля искусств вошли в бар и сели на табуретки у рояля кролика. Они были белые. Это были Беатриса Китцлер, автор готических романов, романов ужасов, и Рабо Карабекьян, художник-минималист. Рояль кролика, маленький кабинетный Стейнвей, был покрыт пластиком тыквенного цвета и окружен табуретками. Посетители могли пить и есть прямо с деки рояля. В прошлый день благодарения семье из 11 человек подавали обед на рояле, а кролик им играл. «Я так и думал, что этот городишко — задница вселенной», — сказал Рабо Карабекьян, художник-минималист. Беатриса Китцлер, автор романов ужасов, выросла в Мидленд-Сити. «Я просто окаменела, когда вернулась сюда после стольких лет», — сказала она Карабекьяну. «Американцы всегда боятся возвращаться домой», — сказал Карабекьян. И позвольте заметить, не без оснований. «Раньше у них, конечно, были основания бояться, а теперь нет», — сказала Беатриса. «Прошлое перестало быть для них опасным. Я бы сказала каждому американцу, разъезжающему по стране, ну, конечно, вы теперь можете возвращаться домой сколько угодно и когда хотите. Любой дом стал просто мотелем». На той стороне автострады, где машины шли на запад, движение остановилось примерно на милю к востоку от новой гостиницы «Отдых туриста», потому что на выезде произошла катастрофа. Водители и пассажиры вышли из машин размять ноги и по возможности узнать, что там стряслось впереди. Килгор Траут тоже вышел со всеми. Ему сказали, что до новой гостиницы «Отдых туриста» легко можно дойти пешком. Он забрал свои свертки из кабины «Галактики», поблагодарил водителя, чью фамилию он забыл, и поплелся пешком. По дороге он стал мысленно строить систему доказательств, которая помогла бы ему выполнить свою нехитрую миссию среди обывателей Мидленд-Сити, склонных к возвеличиванию всякой творческой деятельности. Он хотел показать им человека больших творческих возможностей, терпевшего неудачу за неудачей. Он приостановился и взглянул на себя в зеркальце грузовика, застрявшего среди других машин. Грузовик тащил два прицепа вместо одного. Вот что, по воле собственников прицепа, вопили надписи в лицо всем встречным и поперечным. «Идеал! Идеал!» Как и надеялся Траут, вид у него в зеркальце лужицы был ужасающий. Он ни разу не мылся после того, как его избила банда «Плутон», и кровь засохла на кончике уха и под левой ноздрёй. Рукав пиджака был испачкан в собачьем дерьме. После ограбления Траут угодил в собачью кучку, упав на площадке под мостом Куинсборо. По невероятному совпадению кучку сделал один несчастный пес, Борзой. Я хорошо знаком с его хозяйкой. Эта девушка, хозяйка пса, работала помощником осветителя в труппе, ставившей музыкальную комедию на сюжет из американской истории. Она держала своего несчастного пса, звали его Лансер, в однокомнатной квартирке 14 на шестом этаже без лифта. Вся его собачья жизнь состояла в том, что он должен был делать кучки в положенное время и в положенных местах. А положено ему было два места. Либо спуститься на 72 ступеньки вниз, к обочине мостовой, где проносились сотни машин, либо сделать свои дела на старой сковородке, которую хозяйка оставляла около холодильника «Вестингаус». Мозг у Лансера был очень небольшой, но и у него, по всей вероятности, точь-в-точь, как у Вейна Гублера, иногда мелькало подозрение, а не произошла ли с ним какая-то страшная ошибка. А Траут все топал и топал, чужой в чужом краю. Но он был вознагражден за это паломничество, потому что узнал то, что ему никогда не узнать бы, останься он в своем подвале в Когоузе. Он получил ответ на вопрос, который в ту минуту задавали себе многие люди. Что задерживает движение на западной половине автострады по дороге в Мидленд-Сити? Пелена спала с глаз Траута. Ему все стало ясно. Грузовик молочной фирмы «Королева Прерии» лежал на боку, преграждая путь потоку машин. Его жестоко ударил свирепый «Шевроле» «Каприз», модель 1971 года. Этот «Шеви» перескочил разделительную полосу. Пассажир «Шеви» сидел без предохранительного пояса, его швырнуло прямо сквозь плексигласовое ветровое стекло. Теперь он лежал мертвый в цементном желобе, где протекала сахарная речка. Водитель «Шевроле» тоже погиб, в него ввинтилась ось руля. Из мертвого пассажира «Шевроле» текла кровь прямо в сахарную речку. Из грузовика с молоком текло молоко. Скоро эту кровь и это молоко вода унесет в пещеру святого чуда, и эта смесь попадет в состав вонючих пузырей, похожих на мячики для пинг-понга, которые рождались в недрах этой самой пещеры.